Доброе утро, наши слушатели! Наступает новый день. Новости и обсуждения, интересные гости и яркие беседы. И, конечно, погода, спорт, прогнозы. Мы с вами по будням с 7 до 10. Ярко, точно, мы.
7.04. Всем здравствуйте. Мы начинаем утренний блок эфиров на радиостанции «Спутник» в Крыму. Пятница, 23 декабря. У микрофона обозреватель Светлана Разина. И традиционно по пятницам утром мы говорим о воде. Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко в нашей студии. Анатолий Михайлович, Илья Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
С пятницей вас всех.
И очередной
пятницей в нашей жизни и очередным анализом ситуации по водоснабжению Крыма. Мы с вами всегда подводим итоги недельные по притокам. Я думаю, эта пятница не будет исключением, но перед тем, как подойти к итогам, если позволите, я озвучу информацию, которая на этой неделе появилась, итоговая фактически информация, итоговая за год от главы республики Сергея Аксенова, который отметил, что крымские наливные водохранилища заполнены, полуостров обеспечен водой на 1,5 года. Есть небольшое уточнение, что наливные водохранилища и водохранилища естественного стока в республике Крым заполнены на 100% согласно графика. Оставшиеся резервные емкости предназначены для аккумуляции воды от выпадающих осадков и притока паводковых вод в зимний-весенний период, и фактическое заполнение 76% и 68%. Мы, давайте, отталкиваясь от вот такого итога за год, с вами поговорим, что показала эта неделя. Какие у нас еще прогнозы до конца года? Все-таки еще год продолжается. У нас целых 7 дней, 8 дней впереди до 2023-го. И как, потому что, ну, насколько я понимаю, это вот как раз такой период, когда вода еще должна быть.
Да, и так у нас прошла, или идет еще 51-я неделя. За эту неделю у нас водохранилища естественного стока пополнились на более чем на 6 миллионов кубометров. Так и в результате сейчас наполнение составляет 178 миллионов водохранилища естественного стока. Это порядка 70% от полного, от проектного объема. Так. Но если взять в прошлом году, это было 128, то есть на 50 миллионов меньше. И что характерно, достаточно, так сказать, для нашего региона эти последние недели, потому что если рассматривать максимальное наполнение, которое было в этих водохранилищах, это был 97-й год, и это наполнение составляло 224 миллиона, то есть это было под 90%. Среднее было 128, то есть вот практически то, что было в прошлом году. Ну и вот хотел отметить, что минимальное наполнение, порядка 36 миллионов, было в 2020 году, то есть совсем рядом, то есть два года назад, то есть когда мы это все переживали. Ну и еще одна ключевая такая период, значит, вот в прошлом году, в 52-ю неделю, то есть вот в следующую неделю, за неделю водохранилища естественного стока пополнились на 15 миллионов. Так, то есть, ну и вот в конце прошлого года или начале этого года, то есть объем наполнения составил 143 миллиона. Так, то есть вот говорит о том, что наступают такие многоводные недели года, то есть следует ожидать, что будет это наполнение. Так, ну и опять же можно сказать, что вот максимальное среднее, те увеличения, которые есть, они очень объективно отражать. Почему? Потому что если, например, наполнение под 90% и наполнилось еще чуть-чуть так, то есть может быть, что большая часть воды сбрасывалась, потому что не было куда. Ну и сейчас, в общем-то, и начались сбросы для того, что мы знаем, для того, чтобы оставить объемы для возможного пополнения этих запасов.
Здесь, так, да, мы всегда на этом моменте всегда переживаем, что ценный ресурс уходит.
Да.
В виде сброса, хотелось бы, конечно, его где-то
действительно сохранить. Оценки, которые были сделаны главой республики, ну, то есть они объективны. Действительно, ну, то есть к концу года у нас ситуация значительно лучше, чем в прошлом, позапрошлом году. Ну, и 1,5 года, по крайней мере, точно.
Действительно, 1,5 года мы можем не переживать за нашу водную безопасность. Спасибо большое, Анатолий Михайлович. Да, ваша аналитика тоже сейчас будет интересной.
Ну, можно сравнивать, как говорится, неделю к неделе. Если посмотреть притоки за декабрь на 21 декабря, то в Аянское водохранилище приток составил 1 миллион по сравнению с 290 тысячами на 14 число. То есть мы видим, что за 15 дней, ну, первые две недели, всего 300 тысяч, да, а за последующую неделю уже в плюсе мы, плюс 700. То есть это значительное повышение притока. Симферопольское водохранилище на 14 число это 635, на 21 число это 1530. То есть еще плюс 900 за неделю, в то время как всего 635 было за две недели. И Партизанское водохранилище. Соответственно, было 460, а стало 1326. То есть мы видим, опять же, кратное увеличение притока за вот, период с 14 по 21 число. Дальше, что можно ожидать к концу месяца? К концу месяца можно ожидать по Аянскому водохранилищу еще порядка 400 тысяч в плюсе, в Симферопольском водохранилище порядка 700 тысяч в плюсе, и в Партизанском водохранилище порядка 800 тысяч в плюсе. То есть, в принципе, притоки будут, ну, как бы еще будут. И, соответственно, чтобы мы понимали, вот такие цифры, как за год, да, то, что мы можем констатировать. То есть, на сегодняшний день, то есть, вот такой итоговый астрономический год, сейчас поясню, почему говорю астрономический, это порядка 20 миллионов это Аянское водохранилище, порядка 68 миллионов это Симферопольское водохранилище и порядка 62 миллионов это Партизанское водохранилище. Соответственно, мы видим, как немножко не совпадает вот эта вот водность этого режима с астрономическим годом. Поэтому, наверное, уже повторно я скажу на этой передаче, что имеет целесообразность вводный год оценивать, например, с 1 октября. То есть как интересный окончание вопрос. Некоего засушливого периода после лета.
С 1 по какую дату берем?
Ну, с 1 октября соответственно, 30 первое... сентября.
Mm-hmm. А, то есть вот год зациклит чуть-чуть другими цифрами.
Да. Почему? Потому что у нас потом начинаются притоки, и по которым, вот Илья Викторович только что сказал, что 15 миллионов за эту же неделю...
За 52-ю неделю,
за следующую. Ну, за следующую неделю. В прошлом году поступило 15 миллионов. То есть в этом году уже, я думаю, астрономическом году не имеет смысла ожидать столь массовый приток. То есть вот мои прогнозы вот, по трем водохранилищам показывают, что будет порядка 2 миллионов приток. Это о чем говорит? О том, что вот водообильный год, он начался... уже там, в ноябре-декабре прошлого года, и мы его весь наблюдали. И вот по суммарным цифрам вот, глобальным трех водохранилищ мы видим о том, что суммарно у нас емкость Симферопольского водохранилища 36 миллионов, да, это среднегодовой, в общем-то, объем, который, среднемноголетний приток, которого в Симферопольского водохранилища имеется. В Партизанского водохранилища 3,4,4, и среднемноголетний и вот объем водохранилища, они совпадают. То есть это мы имеем суммарно 70 миллионов. И 2,9 Аянское водохранилище. Ну, оно там как сложилось, ну, какая там была емкость его. То есть мы имеем порядка 74 миллионов суммарный объем, который мы можем говорить. А у нас приток вот в водообильный год, и он явно водообильный, он в ряду вот всех водообильных четко показан, что он действительно водообильный. Мы имеем порядка 160-170 миллионов. То есть это о чем говорит? Что мы значительно превышаем вот этот объем. И поэтому вот те тренды, которые задавались в начале года о строительстве Лазовского водохранилища, да, Солнечногорского водохранилища, воду, да. Мартовского водохранилища, они как раз и позволят сохранять вот эти избытки воды, которые мы сбрасываем. Вот мы в этом году весьма значительный сброс произвели.
Ну, что-то выпили, что-то сбросили.
Сброс да, очень того, значительный. Что...
Более 120 миллионов.
Более 120 миллионов пришло. Мы сбросили в целом. Поэтому вот эти мероприятия о строительстве межгорного водохранилища, они, с одной стороны, на случай запуска вот этой сакской ветки Северо-Крымского канала имеют большое значение, но в случае возможных перебоев с работы Северо-Крымского канала, возможно будет построить перемычку Салгир, межгорное водохранилище, и уже использовать Салгирскую
воду.
Давайте
напомним, межгорное сколько вмещает в себя?
Оно вмещает в себя 50 миллионов с возможностью расширения до 100 миллионов.
То есть, если мы говорим о реконструкции, в принципе, о межгорном тоже сказал глава республики, когда подводил водные итоги года, сказал, что действительно есть у нас дополнительные источники водоснабжения, и есть сегодня благодаря Северокрымскому каналу такая у нас безопасность, еще одна карта, которую мы используем для водоснабжения Крыма. Ну и, конечно, сказал, что по графику идут работы по реконструкции межгорного водохранилища, прорабатываются вопросы его комплексного использования. Вот здесь, если мы прокомментируем эту фразу, то не только его надо реконструировать, но и усилить желательно, увеличить мощность.
Да, но я могу добавить, что там вот многофункциональное это водохранилище. Почему? Потому что это как бы, крайняя точка Северно-Крымского канала со стороны Сакской ветки. И получается, что вот если центр Крыма, максимальные осадки у нас выпадают в июньские месяцы. Так? Ну, если учитывать, что весь система Северо-Крымского канала во многом предназначена для сельского хозяйства, то во время больших дожди сельское хозяйство не требует вода, и нужны резервные емкости, куда эту воду сливать. То есть вот межгорное водохранилище для системы сельхоз, водопользования играет очень важную роль резервного водохранилища, где аккумулируется вода, ну а в период, когда нет воды, там осенние месяцы, то есть эта вода
используется
для этого. Ну, кроме питьевого водоснабжения или хозбытового.
А также надо помнить еще о перспективах развития Крыма, о том, что было заявлено о строительстве нового города в Сакском районе за городом Евпатории. Новый город – это же громадный потребитель воды и, собственно говоря, других источников водоснабжения по большому счету нету. Поэтому, опять же, межгорное водохранилище, оно как и резервную функцию на засушливые годы играет для Симферополя, Севастополя, города Саки, города Евпатория и сельского хозяйства, но в том числе и будет для развития. Потенциально может развивать западное побережье и, в частности, вот этот новый город, который там планируется по планам перспективного развития Республики Крым.
Безусловно, важность межгорного водохранилища, она имеет свое значение, и очень хорошо, что у нас и глава республики обращает внимание, потому что я понимаю, что там большие работы предстоят, если это все реконструировать и действительно увеличивать мощность максимально, сколько оно при...
В случае увеличения мощности в советское время рассчитывалось до 100 миллионов.
В два раза фактически.
Да.
Но это такие серьезные, конечно, запасы воды до 100 миллионов, если оно сможет принимать. Конечно, мы себя подстрахуем еще лучше. Но здесь работы предстоят большие, плюс еще не только по самому водохранилищу, но и по подводам, потому что уже, как я понимаю, все-таки устарели, да, те водоводы, которые сейчас проложены.
Ну, те водоводы, которые проложены, они активно сейчас находятся в стадии реновации. Крыммелеводхоз проводит мероприятия по восстановлению дюкера и трубопроводов, которые подводят. Службы работают в этом направлении. Ну, вопрос в том, что любые коммуникации, которые существовали ранее, они существовали для тех целей, которые ранее существовали. То есть, если мы сейчас изменяем целевое назначение, ну, у нас меняется схема водоснабжения Крыма, в любом случае, да и с точки зрения строительства нового города, и с точки зрения возможности использование воды Северо-Крымского канала и, как мы говорим, потенциальное использование Салгирской воды, то, соответственно, мы должны пересматривать каждую деталь существующей системы. То есть она может быть трансформирована для более эффективной работы системы в целом.
Ну и следует учитывать, что так сказать, регламентные работы по Северо-Крымскому каналу полагаю, что вот в зимний период, в осенне-зимний, выполняются эти работы.
Самое время сейчас.
Да, то есть начинать. Вода спускается и ремонтируется. Потому что когда подали воду, то есть готово, не готово.
Вопрос, кем осмысливать существующие проблемы, кем оценивать существующее положение и кем выполнять проекты и, собственно говоря, сами работы. Если мы не выпускаем специалистов по водоснабжению, водоотведению, если количество и качество специалистов в целом, инженерных направлений, и в частности там, направление водопользования снижено к минимуму, то есть, ну, по сути, уже набор на эти специальности не производится должным образом, нету профподготовки соответствующей для того, чтобы, ну, или профориентации учащихся, и, соответственно, нету уже направлений по подготовке кадров, то вопрос, а, где инженера, б, где наука, которая задает им новые научные идеи, может давать, которые инженера будут реализовывать. И, в общем-то, кто будет готовить будущим инженеров, когда мы скажем, давайте, это же не хлеб испечь по известному рецепту. То есть, мягко говоря, мы должны иметь все составляющие этой системы.
Ну, и, к сожалению, понимать общую картину, да, и иметь какой-то индивидуальный к ней подход.
Значит, та система водопользования Крыма разрабатывалась, ну, не знаю, лет 30-40, если не 50 тому назад. А сейчас существуют абсолютно новые подходы, абсолютно новые направления, и нужно уже решать. И,
учитывая их, что-то менять.
Да, то есть есть геоинформатика, есть акватроника, так, ну и создавать новое.
Я бы еще, знаете, сюда добавила, кем и за какие средства. Вот давайте мы еще коснемся чуть-чуть этой темы. Появилась информация накануне, что крымские предприятия задолжали за 22-й год в воде Крыма более 50 миллионов рублей, следует из данных ведомства. В тройке лидеров компании из Евпатории, Феодосии и Симферополя, там по 14, 12 и 7 миллионов рублей. Вот давайте с вами поговорим о тех средствах, которые вкладываются в нашу водную безопасность. Понятно, что нам помогает и федеральный центр в этом вопросе выделяет средства, особенно когда у нас была очень критическая история с водой. Деньги федеральные оказались здесь совершенно не лишними. Ну и вот те средства, которые собирает ресурсник, ведь они тоже нужны. Здесь, мне кажется, надо объяснить, почему важно платить за воду. У нас как раз конец года, и мы очень часто касаемся темы должников, кто не платит за те ресурсы, которые получает, и пытаемся объяснить, почему все-таки важно платить, для чего нужны эти деньги. Деньги, как их грамотно вкладывать для того, чтобы, как мы с вами уже касались этой темы в прошлой нашей программе, для того, чтобы экономить, как говорится, по всем фронтам и вести системную работу не только по строительству новых водозаборов, но и по сохранению той воды, которой мы пользуемся. Потому что любое действие в сторону водоэффективности, оно имеет отличный результат по экономии воды.
Ну, первое, что, наверное, эта информация может радовать, что тут не сказано о том, что население задолжало. То есть, говорится, получается,
да,
что население...
Речь.
Да, предприятие. Значит, население, в общем-то, расплатилось, долгов нет. Предприятие, ну, то есть, прежде всего, надо оценивать, какие предприятия, потому что предприятия есть разного... То есть, есть бюджетные предприятия, ну, есть частные и так далее. То есть, тут не раскрывается.
Ну, я думаю, да, это такие вопросы как раз для ресурсника, пусть они уж там разбираются со своими предприятиями. Мне больше хотелось с вами обсудить тему, как должно развиваться вообще ресурсоснабжающее предприятие, вот в частности «Вода Крыма», для того, чтобы работать не только во благо, но и работать эффективно с перспективой на будущее, где-то внедряя новые технологии. Ведь там мы понимаем, что на новые технологии нужны новые средства.
Ну, первое, к вопросу о том, ну, вот, если говорить в целом про людей, поскольку нас слышит большое количество, и в том числе руководителей предприятий, то надо понимать, что ресурсоснабжающая организация, то, как она у нас организована, «Вода Крыма», она является неприбыльной организацией. Соответственно, все средства, которые поступают от продажи воды, это не что иное, как зарплата, оплата обеспечивающих ресурсов. Это электроэнергия, реагенты. Соответственно. Поэтому, если кто-то не оплачивает за воду, это все равно, что не заплатить зарплату какому-то человеку. Ну, и либо не купить какие-то реагенты, и качество воды, которое поставляется, будет значительно ухудшено относительно того, что сейчас существует. Либо не подано, потому что не будет электроэнергии на работу насосного оборудования, в частности. Но, прежде всего, поскольку подавать все-таки будет необходимо, и реагенты какие-то нужно будет все-таки использовать, то, соответственно, это что? Это невыплаченная зарплата сотрудникам. Это к вопросу об этике вопрос, да? То есть, когда кто-то не заплатил за воду, вы фактически не заплатили зарплату какому-то человеку, ну, или большому количеству людей. Что касается развития непосредственно организации, то это вот к вопросу, который мы минуту назад озвучивали. Для того, чтобы... тут, на самом деле, очень серьезный вопрос. Предусмотрено ли использование средств ресурсоснабжающей организации на какую-то научную деятельность и на, соответственно, какие-то инновации? Может ли организация тратить деньги на систему подготовки кадров? насколько мы понимаем, в тарифе, вот тот, который является социальным, не предусмотрены деньги на научные какие-то исследования. И это большая проблема. Поэтому, когда мы говорим о каком-то научном развитии, вот это...
Ну, только из своей прибыли, то есть, которую...
Ну, так, ну, некой виртуальной прибыли...
Ресурсник неприбыльный.
Да, от каких-то непонятных доходов.
Теоретически может ресурсоснабжающая организация быть действительно прибыльной?
Ну, она может быть прибыльной...
Для инноваций, то есть, она может получить...
Да, то есть, она может стать прибыльной и изменять свою эффективность в случае, если она будет внедрять новые научные разработки, ну, или там, ну, предположим, вначале надо привести в порядок относительно известной системы все, да, а потом необходимо внедрять новые какие-то новшества, то ли в сфере управления, то ли в сфере очистки воды, то ли там эффективности очистки там сточных вод и так далее. Но если ничего не вкладывать, то, соответственно, мы будем находиться ровно в той ситуации, как мы находимся на сегодняшний день. Мы сейчас не будем обсуждать существующую эффективность, ну, как бы организации, мы не
компетентны. Тогда второй вопрос. А должен ли ресурсник быть прибыльным? Или все-таки это функция развития, перспектив развития, она лежит на, там, на республике, на государстве, но
законом,
никак не на организации.
Законом предусмотрена, так сказать, так называемая инвестиционная составляющая в тарифе. Но Государственным комитетом по ценам и тарифам эта составляющая не разрешается на сегодняшний день ее увеличивать больше, чем ноль. То есть она, как бы, соответственно, отсутствует. Другой вопрос. Поэтому эта функция ложится на некие дотационные ресурсы именно Республики Крым, либо какие-то там государственные дотации, которых на сегодняшний день тоже вот именно по этому направлению системно нету. Вот я говорю системно,
нет,
какого-то года
говорите,
на какие-то
да,
проблемы.
Конечно, у нас выделяются деньги, но мы знаем, когда их выделяли, на определенное количество мероприятий, да, которые были необходимы несколько лет назад для того, чтобы экстренно решить вопрос с водой.
Что все, что связано с водой вообще в мире, если так рассматривать так, является одним из самых инвестиционно привлекательных направлений. Почему? Потому что мы знаем, что воды становится меньше, и а вода такой ресурс, который будет потребляться всегда. Угу. Поэтому многие мировые лидеры...
То есть вы,
лидеры,
в принципе, к тому, что это прекрасный бизнес-план еще для республики и для государства.
Отклик. Надо смотреть. Это как и система образования. Отклик надо смотреть с региона. То есть если есть ресурс, как вода, то, соответственно, могут развиваться промпредприятия и разные сферы, там, и рекреация, и сельское хозяйство. В этом случае мы увидим отклик от прироста количество собираемых зерновых, например. То есть урожайность растет 4-7 раза при наличии поливных земель. То есть, соответственно, если мы воду соответствующим образом сэкономим, подготовим и предоставим тому, кто ее может использовать, водоемкую продукцию, то мы получим значительное увеличение у них урожайности, что, соответственно, принесет большее количество прибыли. То есть вот поэтому, так же, как и с образованием, вот ровно то же самое. Мы вот на сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, угробили систему подготовки кадров инженерных специальностей и, в частности, системы водоснабжения, водоотведения. Вот Крымский федеральный университет, вот прям флагман в этом направлении на нашей части.
Но это очень печально слышать, да.
Печально, но
того,
отклик-то, смотрите, если мы не готовим специалистов на сегодняшний день, да, цикл, мы говорили, порядка 10-15 лет, чтобы получить хорошего специалиста от момента, как он поступил в институт, до момента, когда он стал отклик давать народному хозяйству. Хороший вот такой термин, я буду его постоянно использовать. И отсюда что дальше следует? Что когда он этот отклик дает, то начинает эта отрасль развиваться, потому что он при нормальной научной работе в институте, если там работает научный коллектив, он эти новшества начинает вносить там, где он работает, в новшества в системе хозяйствования, да, вот, то есть в экономике предприятий. И тогда начинает развиваться в целом этот регион. Если этих людей нет, то этот регион начнет постепенно падать. При отсутствии воды регион становится инвестиционно непривлекательным. Отклика через товары народного потребления, через производимую продукцию, через ВВП, да, то есть внутренний валовый продукт, в конце концов, не возвращается.
Верно. Я прекрасно помню разговоры о том, как, в общем-то, начало все, как снежный ком одно за одним страдать после того, как в Крыму наступил засушливый период и стало не хватать воды. Мы, в общем-то, до того момента, мне кажется, никогда даже не представляли, как у нас все тесно очень связано с водоснабжением и как все останавливается в развитии, когда воды не хватает. Но я думаю, эта тема тему можно еще поднимать и касаться в наших эфирах в том числе. Давайте мы ее не будем убирать, будем обязательно акцентировать на ней свое внимание, насколько важно готовить специалистов и подходить системно к вопросам водоснабжения. Ну, а на сегодня уже завершается наша программа. Я вас благодарю за то, что в студию пришли. Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор КФУ Илья Николенко были у нас в студии. До свидания, спасибо вам большое.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».